Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц.
Высоко над землею летит самолет. В самолете девушка летчица, и не видит никто ни коленок ее, ни волос ее, ни ее лица.
В самолете девушек было предостаточно. Ну, в современном обиходном смысле этого слова, когда девушками именуются все особы женского пола от 3 до 70. Наиболее зрелые преобладали. При некоторых, кроме кошелок, ручной клади имелись гитары и другие музы-инструменты неизвестных мне наименований. Те, кто помоложе, ждали нас на месте. На месте это в лагере Пермь-36.
Она видит белые в небе цветы, а такие цветы можно видеть, любя, а под ними всегда только ты, только ты. Она любит тебя, она любит тебя.
От Москвы до Перми 2 часа лету, а потом еще 2 часа на автобусе до Чусового. Единственное градообразующее предприятие которого, металлургический заводик времен Очаковских, неутомимо коптит местный небосклон разноцветными дымами. А потом еще на другом автобусе или чем попало полчаса до того самого 36-го лагеря строгого и особого режимов, где на излете своем заботливо собрала советская власть тех, кого считала самыми лютыми своими врагами. Антисоветчиков. Теперь на 36-м мемориальный музей истории политических преследований. Единственный, по сути дела, в России лагерь-музей. Это в стране-то карта архипелага ГУЛАГ, который как мухами засижена лагерными точками. Не случайно поэтому ЮНЕСКО выделяет Пермь-36 в особый список памятников мирового значения, что-то вроде египетских пирамид. И вот в этом-то музее под открытым небом уже не в первый раз проводится международный форум «Пилорама». Название в честь агрегата, он красуется тут же, на котором заключенные должны были по замыслу отцов-основателей лагеря искупать свою антисоветскую вину оздоровляющим их души непосильным трудом. «Пилорама» – замечательное, на мой взгляд, соединение свободных дискуссий на общественно-политические, нравственные, культурные темы с музыкой, поэзией, авторской песней, перформансом, театральными действиями и кино. На сей раз там, в частности, показывали нашумевшую по России, но мало кем до сих пор виденную Катынь Вайды. А посвящен нынешний форум был 60-летию Всеобщей декларации прав человека и 40-летию становления правозащитного движения в России, то есть юбилею Пражской весны и прогремевшей на весь мир демонстрации героев-одиночек, протестовавших в августе 68-го на Красной площади против танкового подавления Чехословакии. В Пермь-36 приехали двое из этих 40-летней давности демонстрантов. Живущая в Париже Наталья Евгеньевна Горбаневская и из США Павел Михайлович Литвинов. Что для вас означают все эти давние дела? 68-й год, советские танки в Праге. Спрашиваю я у участницы «Пилорамы», замечательного песенного автора и исполнителя из Рязани. Вы слышали ее в начале передачи, у Оли Чикиной.
Володя, я сама родилась в 69-м году. И 68-й – это вот какая-то составляющая моей уже такой памяти, как сейчас принято говорить, исторической некой. Для меня и эти события, и ряд других вещей всегда были какими-то событиями, которые творятся по воле людей, которые вершат какие-то подлые вещи от имени моего отечества. А я человек действительно легкомысленный и всегда с самого детства, вот. С октябрятского какого-то возраста, с пионерского, была полна вот какой-то легкомысленной веры в свое отечество, в то, что оно хорошее, в то, что моя родина большая, красивая, сильная, и она меня любит. Поэтому, когда меня носом, вот лицом к лицу сталкивают с какими-то вот вещами, которые говорят о другом, с какими-то подлостями, которые творились от лица моего отечества, мне всегда просто больно. принципе, независимо от того, когда это все случилось, свершится что-то в сегодняшнее время, когда я уже большая, я уже даже не комсомолка, или это завершилось до моего рождения, в общем-то, все равно. Я не могу быть равнодушной никогда, но мне просто больно. Я не боец, конечно, никакой. И то, что пилорама принимает таких людей, как я, не бойцов, вот, легкомысленных, каких-то вот таких, ну, там, циркачей, акробатов, орлетинов и пиратов, для меня это тоже вот как-то дорого и показательно.
Я ли не люблю тебя, родина моя? Ёлочки весёлые, светлые края. А когда ты по светлу кружишь во хмелю, я ли не люблю тебя, я ли не люблю?
Ясно, что аура места проведения форума «Пилорама» не могла не сказаться на содержании дискуссии, да и на тематике песен и произведений других жанров, там исполнявшихся. И все это, и споры, и стихи, и песни здесь звучали как-то по-новому. Ну вот, к примеру, открывший форум 26 июля, как сказала мне одна из молодых его участниц, любимец всех поколений Юлий Ким. Он представил свой музыкальный моноспектакль «Московские кухни».
Живем мы в нашем лагере, ребята, хоть куда. Под красными, под флагами ударники труда. Кругом так много воздуха, сосняк тебе, дубняк. А кроме зоны отдыха есть зона просто так. Начальник наш, родитель нам, точнее скажем, кум. И под его водительством беремся мы за ум. Живем мы, как на облаке, есть баня и сортир. А за колючей проволокой пускай сидит весь мир. А за колючей проволокой пускай сидит весь мир.
Я снова обращаюсь к Ольге Чикиной.
Но вот там, на пилораме, помимо песен вашего поколения, были представлены как раз песни людей того самого 68-го года. Собственно, вы их некоторых и могли видеть там, даже тех, кто и не пел тогда.
Да.
Вот в одной из песен того времени, в песне Александра Аркадьевича Галича, ставился вопрос: «Можешь выйти на площадь?» Вот скажите, он актуален сейчас? И как вот эти ваши ровесники, те, кто младше уже вас, отвечают на этот вопрос сейчас, по вашему мнению?
Он актуален сейчас. И вообще это вопрос мировоззренческого толка, мировоззренческого характера. Дело в том, что там любой человек, он живет, отвечая, либо не отвечая на какие-то важные вопросы. Вот там пойдешь воевать там за родину свою, если что, там выйдешь на площадь, если что, или не выйдешь. Это вопросы, ну, там, в принципе, в одном ряду с вопросами, там, есть ли Бог, как устроено, там, я не знаю, наше мироздание. Это то, из чего складывается мировоззрение. Такое слово, вроде бы, из учебников. Но у меня такое ощущение, что ныне многие люди не имеют своего мировоззрения. То есть его просто нет. Потому что для того, чтобы вот какую-то систему взглядов сложить, свою собственную, нужна какая-то серьезная внутренняя работа. А сейчас, в общем-то, к ней и не призывается никто, и ее сейчас можно вершить только по какой-то своей инициативе. И для меня вот этот вопрос именно мировоззренческого толка. И для меня пилорама дорога тем, что вот эти люди, которых мы называли правозащитниками, да, с которыми летели в одном самолете, которых видели затем на территории этой бывшей зоны, это люди с мировоззрением. И это очень ясно и четко, в принципе, ими предъявлялось во всяких мелочах.
А в часах моих изменился так, то ли сломанный, то ли брак. И как будто тик, и как прежде так, но в итоге не так, не так. беспокойно ночью, тревожно днем, рваным ритмом не спать, не спать. Будто там внутри поселился гном, и часы повернули вспять. Убыстряя темп, ускоряя ход, круг за кругом они летят. И уже не день, и отнюдь не год, а лет 80 назад. И оттенком крови мазнет заря новой эры оскал кривой. И уже построены лагеря, но еще не пришел конвой. Пару лет еще подождет пора заметать следы на воде. Но уже обучены мастера мокрых, грязных, разных дел. Пропадаю в омуте временном, сердце выплеснув из груди. И в ладошки хлопает гадкий гном, и безвременье впереди. Я проснусь, измучившись этим сном, минералки плесну в стакан. А с экрана мне ухмыльнется гном из-под лупы часовщика.
Это моя коллега, известная радиожурналист Нателла Болтянская. На Пилораме она не только пела, но и была модератором дискуссий и интервью. Нателла, сколь органично, по вашему мнению, это соединение дискуссий по проблемам истории и современности, нравственности и культуры с авторским пением, с театральными представлениями, кино, чтением стихов?
С моей точки зрения, это соединение абсолютно органично, потому что человек... Чьё, кстати говоря, часто звучало на этом фестивале, Александр Аркадьевич Галич стал неугодным советской власти ровно из-за его песен, правда? Кроме того, были такие строчки, которые в свое время спел Виктор Берковский, это были строчки Киплинга: «Властью песни быть людьми могут даже змеи, властью песни из людей можно делать змей». С моей точки зрения, авторская песня в этом плане достаточно правильного направления. С моей точки зрения, именно сочетание авторской песни и людей, которые просто-напросто сидели в этой зоне Кучина, Пермь-36, это абсолютно правильное сочетание. Многие из участников «Пилорамы», начиная от Павла Литвинова и заканчивая Сергеем Ковалевым, просто-напросто подпевали тем песням.
Ну, вот вопрос, о котором я уже упоминал сегодня. Его задал много лет назад Александр Аркадьевич Галич, которого вы сейчас вспомнили. Можешь выйти на площадь ты в назначенный час? На Пилораме мне уже довелось услышать самые разные сегодняшние ответы на это. Смогут ли, захотят ли, да и нужно ли все это в нынешних условиях?
Вы знаете, с моей точки зрения, это достаточно сложный вопрос, потому что новая трактовка закона об экстремизме, в общем, сделала все, чтобы затруднить людям выход на площадь. Другое дело, что находятся отчаянные, выходящие на площадь. Другое дело, что, с моей точки зрения, они поступают правильно. И, кстати говоря, у меня такое впечатление, что наступил момент, когда это перестает быть исключительно столичной функцией. Вот страна, когда начинает выходить на площадь, тогда это уже серьезно. А что касается, смогут ли в массовом порядке завтра, не знаю, боюсь, что нет.
Нателла Болтянская с ее ответом на давний галичевский вопрос «Можешь выйти на площадь?». А вот как отвечает на него сегодня тот, кто вышел на нее в 68-м. Советский правозащитник, а ныне американский профессор Павел Литвинов.
Я думаю, что без абсолютно крайней нужды вообще это не надо. И мне тоже, в общем, не надо было выходить на эту площадь, в том смысле, что когда мы вышли, это был единственный способ сказать вот это чувство стыда, почему мы вышли на площадь, потому что не было никакого другого способа. Я считаю, что сейчас есть способы. Им нужно организовываться, им нужно требовать конкретных практических, культурных и политических целей. И мне кажется, это возможно. Мне думается, что, в общем, нужды вот в таком вот крайнем акте нету, хотя он может возникнуть, отчаянная ситуация. Я просто ее не чувствую сейчас. И, в общем, так сказать, у меня нет ощущения, что необходимы вот такие вот крайние жертвы. Нужно, конечно, быть готовым пожертвовать чем-то, чтобы идти вперед и верить в то, что ты делаешь. Но, в общем, можно вот добавить слова Галилея из Брехта, когда в пьесе Галилея Брехта было сказано, что ужасна страна, в которой нет героев, на что было парировано: ужасна страна, в которой необходимы герои. Сейчас, по-моему, в стране необходимы люди, которые верят в то, что они делают, готовы чем-то пожертвовать, но в то же время делающие практическую жизнь.
Стоит накрытая холстина, так безобидный
вовсе гильотина. Слова рождаются активно. Слова рождаются активно на запечатанных устах. Какая дивная картина. Давай, дружок, не промолчи. Пока в ремонте гильотина, пока в тавернах и трактирах, пока в тавернах и трактирах сидят без дела палачи. Всех понесло и закрутило лихим похмельным ветерком, но как-то даже и противно, пока в ремонте гильотина, пока в ремонте гильотина молот впустую языком. Грамите косности рутину не оборвут воротника. Лежит Бастилия в руинах, однако в наших Палестинах, пока в ремонте гильотина такая гадкая тоска. Скорей бы к новым директивам, пусть жизнь войдет в нормальный ритм, и чтоб кого-нибудь схватили, кто не успел договорить, кто не успел договорить, пока чинили гильотин.
Это снова Нателла Болтянская, а вот еще один участник пилорамы, известный автор и исполнитель Псой Короленко. И опять извечная русская карательно-воспитательная тема.
Ты хочешь знать, куда я еду? Послушай мой ответ. В Острог Илимск еду, другой дороги нет. По рельсам мчат колесы, стучат ко мне в башка, как вечные вопросы раба, бунтовщика. Радищев я Потемкин, потомок двух кровей, родившийся в потемках от матери моей. Служил у них деканом по кафедре письма, но вышло все так странно, мне выпала тюрьма. Ах, русские метели, вау, вместо песни стон, упс, плакали и пели. Катись, катись, зеленый мой вагон, в Острог Илимск еду.
Павел, обращаюсь я к приехавшему на пилораму из США демонстранту 68-го года Павлу Литвинову. А как вам это новое поколение с их новыми песнями, и как они относятся к вам?
Ну, трудно сказать, конечно, но у меня было ощущение, что им было безумно интересно. Мне вообще никогда не волновало, так сказать, вопрос, как меня воспринимали, как там герои и так далее, это мне все очень скучно. Это давно прошло. Но, тем не менее, через эту героизацию я чувствовал колоссальный интерес. И это, конечно, замечательно. И мне казалось, что это новое поколение, которое выглядит более таким прагматичным, разумным, более недоверчивым каким-то лозунгом, непосредственно реагирующим на то, что можно физически сделать, чего можно достичь. Вот для них мы были в чем-то непонятны, а в чем-то вызывали уважение и интерес. Поэтому у меня мгновенно с ними возник общий язык. Они мне напомнили моих американских студентов вот этими своими качествами. С одной стороны, абсолютно недвусмысленностью отношений, простотой. И в то же время вот практическим интересом, что мы можем сделать. И это было самое, пожалуй, замечательное, то, что я увидел вот в этих русских нового поколения.
Так считает Павел Литвинов. И снова вопрос представителю другого поколения, Ольге Чикиной. Ну вот, вы видели этих замечательных, на мой взгляд, людей, Литвинова, Горбаневскую, тех, кого я просто не смог упомянуть в этой передаче, бывших политзаключенных Перми-36 Сергея Ковалева, Балиса Гаяускаса, бывших политзека Сагидаса Тамкявичуса, Николая Брауна, еще многих, всех не перечислить. Чем вы, ваше поколение, от них отличаетесь?
Может быть, и ничем, я не знаю. Я не могу отвечать за поколение, я могу отвечать за себя. И вообще как-то вот мне трудно говорить за всех, но мне кажется, что меня с этими людьми связывает некий романтизм. Некое такое проживание этой жизни немного какое-то неправильное. Вот, несуразное, что ли. Да, наверное, это можно назвать словом романтизм, романтичным.
Завершил 2,5 дня пилорама моноспектаклем по одному дню Ивана Денисовича народный артист России Александр Филипенко.
Засыпал Шухов вполне удоволенный. На дню выпало сегодня немало удач. В карцер не посадили, на соцгородок бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. А и не заболел, перемокся. Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый. И это я читаю и чувствую, как в зале там и плачут уже. В этом аду, он говорит, почти счастливый. И дальше последний абзац, как всегда у Солженицына, таких дней в его сроке от звонка до звонка было 3653. И улыбаясь немного. Но из-за высокосных годов 3 дня лишних набавлялось.
Мне показалось, что за 2 часа чтения рассказа Солженицына этот человек в ленинской тройке со взглядом булгаковского Азазела сумел объединить всех, оцепеневших от услышанного со сцены, местных и приезжих, молодых и стариков. Может, и права Оля Чикина. Люди 68-го по-большому не очень-то от нынешних отличаются.
А над нами вечное острое крыло, а дрожка под веночком в небо унесло. А ты все веселая кружишь во хмелю.
Разница во времени. Прага 68, Пермь 36, пилорама 2008.
Я ли не люблю.
Продюсер выпуска Марина Смирнова. Автор и ведущий программы Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что обратился к России с предложением совместно прекратить огонь в Южной Осетии и начать переговоры. Москва заявляет, что никаких предложений от грузинского лидера не поступало. В Южной Осетии второй день продолжаются столкновения между грузинскими и российскими военными. Сообщается, что возобновился массированный обстрел Цхинвали. Грузинские танки и военнослужащие вновь вошли в город. Абхазия начала военную операцию против грузинских войск в верхней части Кадорского ущелья. Президенты России и США обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Южной Осетии. Дмитрий Медведев заявил, что Грузия провела агрессивную акцию против мирных жителей и российских миротворцев, в результате которой более 1000 человек погибли, десятки тысяч стали беженцами. Джордж Буш, в свою очередь, выразил серьезную обеспокоенность ситуацией и призвал Россию прекратить бомбардировки Грузии. Президент Польши Лех Качинский назвал действия российских войск в Южной Осетии актом агрессии и призвал международное сообщество дать им однозначную оценку. Польша призывает созвать экстренный саммит Евросоюза для обсуждения эскалации конфликта между Грузией и Россией. Число жертв теракта в иракском городе Таль-Афар возросло до 25. В субботу в больнице скончались 4 из более чем 60 раненых, сообщили местные власти. В пятницу вечером на городском рынке смертник привел в действие взрывное устройство. На западе Афганистана в провинции Фарах убиты по меньшей мере 20 талибов. По сообщению местных властей, боевики атаковали колонну афганской армии и сил коалиции. Военные вызвали поддержку с воздуха.
Thank you. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Правозащитники и в западных странах, и в России обеспокоены тем, как в местах заключения издеваются над осужденными за насилие над детьми и женщинами. Самосуд над ними творится по существу непрерывно, с первого дня до последнего. Слушайте письмо по этому поводу. Пишет господин Новиков из Санкт-Петербурга, молодой человек. Да, в идеале государство не должно допускать самосуда, а практически. Убийцу при совершении им преступления видели 5 человек. А потом, как это в современном обществе бывает, его оправдывают из-за того, что идиот полицейский не сообщил ему о его правах. И что, быть в таком случае против самосуда тоже признак низкой правовой культуры? Садист-маньяк сидит в теплой камере, проедает деньги налогоплательщиков и смотрит телевизор. Вы, Анатолий Иванович, действительно уверены, что его надо охранять от посягательств уголовников? Адекватные наказания за особо гнусные преступления давно известны, продолжает автор, и это не просто смертная казнь. Это сожжение на медленном огне, четвертование, водружение на кол и так далее. Вот если бы педофила ждала такая казнь, тогда я первый был бы за то, чтобы не позволить уголовникам трогать его до суда. Но в современном обществе представления о добре и зле, о справедливости настолько искажены, что остается надеяться только на бандитов, которые поступят в тюрьме с педофилом по своим понятиям, а не по нашему глупому закону. Безумное увлечение абстрактным гуманизмом разрушает общественную мораль. Нынешняя тюремная система абсолютно нелепа, ведь в глубине истории тюрем как мест, где отбывают наказания, практически не было. В Бастилиях, пишет автор, держали немногих, их содержание оплачивалось из их же конфискованного имущества. Были штрафы, телесные наказания, казни и, наконец, каторга. На каторге зэк работал. Да, принудительный труд неэффективен, но это не оправдывает положение, когда преступник, причинивший обществу вред, становится еще и многолетней обузой. На мой взгляд, пишет господин Новиков, идеальным решением было бы за мелкие преступления телесные наказания и штрафы, за особо опасные казнь, за особо гнусные мучительная казнь. А вот для промежуточного контингента можно было бы найти необитаемые острова или создать специальные резервации, где бы они содержали себя сами. Расходы на ограждение острова или куска степи минными полями были бы копеечными по сравнению с содержанием классических тюрем. В научной фантастике, кстати, этот сюжет рассматривается. Есть идея отдаленных планет, куда ссылают бандитов. Увы, Анатолий Иванович, понимаю, что все это лишь непечатные в современном мире размышления. Новиков, Санкт-Петербург. Что тут скажешь? Разве что задуматься над одним простым вопросом. Если в прошлом были такие правильные наказания, почему там же, в прошлом, не осталась преступность, в том числе особо гнусная? Почему не удалось воспитать человечество так, чтобы хотя бы детей не растлевали, не насиловали и не убивали? Следующее письмо. Не знаю, как вам, Анатолий Иванович, а мне больно было читать в интервью Андрея Илларионова журналу «Континент» подтверждение собственным мыслям. «Россия распадется», утверждает он. «Исключительно важно, как пройдет развод, кроваво, по югославско-милошевическому варианту, или бархатно, по чехословацко-гавеловскому. Я лично почувствовал это еще тогда, когда отменили выборы губернаторов, и почти никто не возмутился. Что, далекая Москва лучше местных жителей знает, кто как работает где-то за Уралом, и на кого губернатору ориентироваться, на чиновника в Кремле, куда без полного чемоданчика не заходи, или хоть иногда на народ». Анатолий Иванович, а вы как чувствуете? Распадется? пишет Георгий Лазарович. Отвечу хитро, но сначала пара слов к сведению не самых осведомленных слушателей «Свободы». Андрей Илларионов, известный экономист-рыночник, когда-то под конец советской власти состоял в одном кружке с Чубайсом. Был такой кружок молодых ленинградских экономистов. Работал у Черномырдина. Несколько лет был экономическим советником президента Путина. Потом взбунтовался, стал резко его критиковать. Не оставляет живого места и на Гайдаре с Чубайсом. Выступление Илларионова в журнале «Континент» стало, кажется, событием. Мы получили несколько писем. Слушатели просят, а некоторые просто требуют нашего отклика. Теперь мой хитрый ответ на вопрос Георгия Лазаровича. Распадется ли Россия? В любом случае, все останутся на своих местах, Георгий. И Чечня, и Татарстан, и Урал, и Дальний Восток. Никуда не переместится ни один край. Ни в Америку, куда многим бы хотелось, ни в Швецию, куда желающих еще больше, ни в Японию, ни на Луну. Не это ли имеет в виду Горбачев, когда уже много лет повторяет вроде бы странные слова «страна-то существует»? Михаил Сергеевич подразумевает совок. Он, мол, на деле так до конца и не распался. Значит, не было необходимости в 91-м году резать по-живому, мол. Мне кажется, накануне распада Советского Союза Горбачев, сам того не сознавая, видел это как географическую катастрофу. Украина окажется где-то в Антарктиде, Казахстан в Африке, Прибалтику черти занесут в пустыню Гоби, Россия угодит в самую середку Атлантики. И когда этого не случилось, он удивился и обрадовался. Ты гляди, все остались на своих местах. Страна-то, значит, существует. В этом смысле она будет существовать и после того, как на месте нынешней России образуются еще несколько государств. Образуются ли, не могу знать. Скажу только, что путинизм для этого сделал все, что мог. Путинизм взял назад мудрые ельцинские слова. «Берите суверенитета столько, сколько сможете унести». Такие слова не забываются. Их вечно будут помнить и татары, и чеченцы, и уральцы, и, между прочим, москвичи. Все. А что сделал путинизм? Путинизм сделал то, что все опять, затаив обиду на Кремль, стали мечтать о суверенитете. А кто о такой штуке мечтает, рано или поздно ее добывает. Потом может кусать ногти, но это уже другой разговор. Следующее письмо. «Узнаю, что московские строители сделали трехэтажный подкоп под объект культурного наследия. В результате славяно-греко-латинская академия, памятник 17-18 веков, повисла в воздухе. Грунт также осел посреди патриаршего подворья. За иконоспасский монастырь накренился, как пизанская башня. Отслоилась земля от ступенек другого здания, на котором тоже гранитная табличка, памятник архитектуры. Недавно была шумная кампания по выселению Московского гуманитарного университета. Главную роль там играли ряженые казаки. Что это они не заметили подкопа и покосившихся стен? Видно, отстегнули и им. Грустно и противно все это видеть. Хотя странного ничего нет. Много лет назад мне приходилось работать в здании рядом, в Институте общей реаниматологии. По иронии судьбы, он разместился на бывшей Никольской улице в здании, где раньше было престижнейшее в Москве погребальное заведение. В крошечных комнатках ввиду Кремля велись работы без преувеличения на мировом научном уровне. Но когда соседнему гастроному понадобились помещения под новые торговые площади и подсобки, было инспирировано письмо в газету от трудящих с требованием убрать каких-то врачей-вредителей от советского гастронома. Не удивлюсь, если у гастронома и нынешней стройки одни и те же владельцы, но вот казаки и трудящие точно те же. Павел Годлевский. И долго еще, Павел, они будут точно те же. И покупающие их. Запугивающие, задуривающие. Частный интерес – не только величайшая творческая сила. Он может быть и бывает страшным разрушителем. Лучше, чем Маркс, об этом не скажешь. Где ожидается 300% навара, нет такого злодейства, на которое не пошел бы капитал. чтобы получить эти проценты. И язык это знает, иначе не было бы в нем таких слов, как торгаш, рвач, хапуга, жлоб, воротила, шкурник. Чтобы держать частный интерес в рамках, общество должно быть не просто свободным, но хорошо организованным и достаточно просвещенным, то есть сытым. Можно смело ставить здесь знак равенства. Полуголодное общество не может быть свободным, а значит и дееспособным настолько, чтобы не допускать подкопов ни под патриаршее подворье, ни под соседние страны, ни подо все, что должно стоять незыблемо на пользу и радость людям. В России грядет очередная оттепель. Опять ослабеют некоторые скрепы. Воспрянут не только люди, так сказать, доброй воли, и даже не они в первую очередь. Надо смотреть правде в глаза. Честности в стране на первых порах не прибавится, а страха убавится. Будьте уверены, кто-кто, а хищники постараются не упустить своего. Борьба за каждый клочок земли, сулящий доход, будет жесточайшая. Подрыть и срыть будут готовы все, могилы собственных детей, не говоря о родителях. Еще письмо о выступлении Илларионова. То, что он говорит о хищениях всемирного исторического масштаба, произвело на людей впечатление. Из его слов следует, что высшее руководство России – это воры, каких не видывал свет. Называет Медведева, Путина, Сечина, Чубайса. Дает понять, что хищения, в которых они замешаны, исчисляются десятками миллиардов долларов. Политический режим этих лиц Илларионов определяет как нечто промежуточное между частным охранным предприятием и организованной преступной группировкой. Путинизм, по его словам, в чем-то хуже мафии. Дословно, похожими на нынешний режим являются группировки уличной шпаны. Это говорит человек, который, повторяю, несколько лет был экономическим советником Путина и представлял Россию в восьмерке ведущих стран мира. Он, понятно, не замолчит, во всяком случае, по своей воле. Такие обвинения вряд ли повиснут в воздухе. Они будут на разные лады повторяться до тех пор, пока не состоится суд. Это будет всем судам суд. Уголовный, общественный или научный, или сразу и первый, и второй, и третий, не так уж важно. Чем бы он ни завершился, представить себе будущее России без него невозможно. Слушайте письмо. «С интересом прочитал тексты Илларионова», — пишет господин Воронов. «Как экономист он, возможно, прав, однако он ставит знак равенства между Прибалтикой и Чечней и требует для нее независимости. Но каждому здравому человеку ясно, что независимая Чечня была бы бандитско-исламским квазигосударством, угрозой не только для России, но и для всего мира. Он обвиняет Путина в связи с Бесланом. А какая была альтернатива? Уступить террористам? Разумеется, плохая подготовка спецназа привела к излишним жертвам. Разумеется, виновников конкретных преступных ошибок следовало бы расстрелять. Но разве из этого следует, что не надо было атаковать террористов? Я думаю, немалые жертвы были бы и в том случае, если бы террористов там атаковал израильский спецназ или американская «Дельта». Илларионов резко критически высказывается об участии Советского Союза во Второй мировой войне, продолжает автор. Разумеется, советские потери были огромны. Разумеется, часть из них была следствием преступных ошибок сталинского командования. Но какова была реальность? Потери нашей армии около 13 миллионов. Против 4,5 у немцев и их союзников на Восточном фронте, включая Остлегионы. Делим 13 на 4,5. Получается на одного убитого немца меньше 4 наших. Если посмотреть на Первую мировую войну, то потери царской армии против германской 5:1. Кайзеровская армия, а особенно гитлеровский вермахт и Ваффен-СС с точки зрения боевой эффективности были со времен римских легионов лучшей армией всех времен и народов. Наши союзники понесли меньшие потери за счет действительно колоссального превосходства в технике. Илларионов ставит в пример нашей армии китайскую, воевавшую с японской. Китайские потери, говорит он, были незначительны по сравнению с советскими. Такое сравнение просто нелепо, считает автор. Японская армия по технической культуре и организации не годилась в подметки немецкой. а такие ошибки дискредитируют и чисто экономические выкладки Илларионова. Все это отдает антипутинской пропагандой, пишет господин Воронов. К сожалению, он ничего не сообщает о себе. Этот самостоятельно думающий человек не должен быть, по-моему, пожилым. Пожилые люди или воспевают сталинские победы, или ставят их ни во что, как, например, автор следующего письма, бывший офицер-фронтовик, инвалид. «Уместно напомнить поборникам величия России, — пишет он, — что последнюю реальную военную победу она одержала почти два века назад над Наполеоном. Дальше она терпела только поражения в Крымской войне, Японской, Первой мировой. Мелкими победами над отсталыми странами типа Турции едва ли можно гордиться. Вторая мировая кончилась знаменем над Рейхстагом, как символом национальной катастрофы России. Кончилась нашей пировой победой, потерей 3/4 боеспособного мужского населения. На каждого оставшегося мужчину в СССР приходилось 3 женщины. Как уберечь семью? А безотцовщина порождает безотцовщину. В неполной семье детям не от кого научиться искусству совместной жизни. Девочки, выйдя замуж, обычно копируют мать, норовят покомандовать, а мальчики импровизируют, что тоже часто кончается плачевно, говорится в этом письме. Не во всех обвинениях, предъявленных Андреем Илларионовым Егору Гайдару, можно разобраться без основательного экономического образования. Но главное из них сможет, по-моему, оценить любой. Едва приступив к работе, правительство Ельцина-Гайдара столкнулось с забастовкой шахтеров. Они требовали повышения зарплаты. Этого нельзя было делать. Но не делать тоже было нельзя. Шахтеры могли устроить то, что не удалось несколько месяцев назад ГКЧПистам. Илларионов говорит: «Гайдар принял решение, во многом предрешившее судьбу и своего правительства, и экономических реформ, а, возможно, и всей страны на десятилетия. Правительство приняло на себя финансовые обязательства по поддержке шахтеров на сумму, эквивалентную 8% валового внутреннего продукта. В это невозможно было поверить. 8% ВВП – это совершенно фантастическая сумма. История даже нашей страны иных таких примеров, кажется, не знает. В результате последующих решений появился гигантский бюджетный дефицит размером почти в 30% ВВП. Вот откуда, подчеркивает Илларионов, страшный рост цен, которого то поколение никогда не забудет. В чем видит Илларионов грех Гайдара? В том, что Гайдар много на себя взял. Он не имел права принимать какие-либо бюджетные решения. Это исключительное право законодательной власти в то время Верховного Совета. Он положил начало такой ужасной вещи, как присвоение исполнительной властью парламентских полномочий. Но мне сразу вспомнилось, что сделали российские железнодорожники на второй день после победы большевиков, когда те сказали им: «Теперь вы хозяева и сами решаете, сколько тратить себе на зарплату, сколько на то, чтобы ходили поезда». Что сделал самый передовой отряд российского рабочего класса? Он сразу поднял себе зарплату, если не ошибаюсь, в 8 раз. Ни на что другое денег не осталось, и железные дороги огромной страны замерли. Вот я и спрашиваю, есть ли среди слушателей этой передачи хоть один человек, который сомневается, что если бы Ельцин с Гайдаром в январе 92 года предоставили народным избранникам распоряжаться бюджетом, то на зарплату был бы пущен он весь. Вот еще одно письмо, автор которого хотел бы знать наш прогноз относительно России. Он почему-то считает, что Радио Свобода не может не заниматься таким прогнозированием. Более того, по его мнению, это одна из наших основных, хотя и не называемых, задач, за что нам, собственно, и деньги платят. «Откройте нам свои наработки, чтобы мы могли ориентироваться», – просит он. Как видим, еще не перевелись слушатели, которым нравится преувеличивать нашу роль в истории. В таком занятии, как прогнозирование народных судеб, я нахожу упражнения для мозгов, не больше. Это полезно в школе, на уроках обществоведения, для лучшего усвоения и закрепления учебного материала. Что касается правительственных прогнозов, то кратенький обзор их за последние 100 лет, без малого, тоже может иметь определенный учебно-воспитательный смысл. Ленин, свергая в 1917 году правительство, как он выражался, капиталистов и помещиков, собирался построить коммунизм где-то за 10 лет. Торговлю, деньги, частную собственность он упразднил сразу, одним махом. Полдела считал сделано. 10 лет, и работать каждый станет по возможности, а получать по потребности. «Из золота же будем делать нужники», — говорил он. «Ни на что другое оно не понадобится». Следующий прогноз сталинский. Сталин намеревался догнать и перегнать передовые страны мира тоже лет за 10, начиная с 30-го. Далее хрущевский прогноз. В 1962 году он заявил, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Имелось в виду начало 80-х годов. К этому времени Рязань точно так же ездила в Москву стоять в очередях за колбасой, как и в 60-е. Был и брежневский прогноз. Когда страна оказалась на пороге голода, от которого ее спасали своим хлебом американцы и канадцы, была принята продовольственная программа. Эти слова знал каждый ребенок, потому что в течение нескольких лет они звучали с утра до вечера. Обещали не коммунизм, а бесперебойное снабжение городов основными продуктами. На это отводилось, кажется, лет пять. Горбачевский прогноз назывался ускорением, если кто помнит. Предполагалось ускорить развитие промышленности и таким образом вытащить из ямы все остальное. Лет пять отводил на это и Михаил Сергеевич. Ну что, осталось вспомнить ельцинский прогноз и завершить путинским. Ельцин обещал лечь на рельсы, если за год не исправит того, что натворили до него. Ну а Путин намечал догнать Португалию. Мне тогда даже обидно стало за Россию. Это же издеваться над нею. После того, как она слышала такие прогнозы, от которых дух захватывало у половины мира, от которых срываются гробы шагать четверкой у своих дубовых ножек, стране, которая слышала, бывало, такие вещи, сказать, что она, если хорошенько постарается, догонит Португалию, причем догонит через 10 или сколько там лет сегодняшнюю Португалию, а не ту, какой она станет к тому времени, и тут же гром победы раздавайся и круглосуточные речи о величии России, и пусть трепещут ее враги. Так над нею еще никто, по-моему, не издевался, а ему хоть бы что, пока во всяком случае. Уважаемый Анатолий Иванович, следующее письмо. Ответьте, пожалуйста, знакомы ли вы лично или с творчеством Михаила Иосифовича Веллера, и как вы относитесь к нему и его творчеству? Также хотелось бы узнать ваше мнение о творчестве писателя Виктора Олеговича Пелевина, особенно о его последнем романе «Хроника переходного периода. Из ниоткуда в никуда». У нас в Калининградской области радио «Свобода» слушать можно только со спутника или по интернету. Это очень жалко. До чего доходит? Уже «Маяк» и «Радио России» начинаем слушать понемногу. Ведь телевидение вредно, а радио уши слушают, глаза и руки работают. Таранов Иван. Не хотелось бы вас огорчать, Иван, но ваши вопросы мне кажутся чересчур личными. Речь идет о моих личных вкусах, а о них мне не хотелось бы распространяться, разве что иногда невзначай. К тому же передача вашей письма не литературная, хотя в нашей почте всегда есть некоторое количество писем, представляющих собой литературный разговор слушателей «Свободы». Это письма о писателях, книгах, о литературной жизни. Сюда же отнесу и письма о театре и кино, о телевидении, газетах и журналах. Я очень редко обращаюсь к этой папке. Не хочется, чтобы передача вашей письма превратилась в литературную. А это обязательно произойдет, как только люди обнаружат, что их мнение о книгах, писателях, спектаклях, кинокартинах, актерах, режиссерах, о телепередачах, о музыке и музыкантах пользуются спросом. Ни для чего другого места не останется. Любители литературы, музыки, кино, театра особенно, народ беспощадный, их не переслушать и не переспорить. Только и слышится, Чайковский не любил Брамса, Толстой терпеть не мог Шекспира, а Бунин ненавидел Достоевского, а Ильин Сергея Булгакова, а Набоков Пастернака, Шолохова, Хемингуэя, Фолкнера и Сартра, не говоря уже о таких важных представителях литературы больших идей, как Бальзак, Горький и Томас Манн. мечтал о смельчаке с молотком, который трахнет по этим гипсовым кубам. Не заметили, как ночь прошла в поезде Москва-Ленинград, где особенно много знатоков и знаточих ездило. Лежишь на верхней полке, невольно слушаешь и с тоской думаешь, что оно, это народное литературоведение, не закончится до самого московского вокзала. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это человек, который вместе со всем нашим народом пережил великую трагедию репрессий.
Александр Александрович, очень многие люди духовно чувствовали.
По данным грузинских спецслужб, несколько сот добровольцев из России уже прибыли в Южную Осетию.
Из-за этой непогоды произошло отключение 109 трансформаторных подстанций.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутации. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».